Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 6 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Происшествие на квесте. Интерактивное путешествие по сказке Толкина привело 6-летнего петербуржца на больничную койку с переломом позвоночника. Директора Дома ветеранов войны и труда обвиняют в получении взятки в виде квартиры в центре города. Недвижимость могла достаться должностному лицу за сделку с учредителями компании «Росрента». Полиция ищет виновников смертельной поножовщины в Московском районе. С ножом напали на отца и сына, младший из мужчин скончался. У вакцины и пивак «Корона» появилась горячая линия. Спросить о прививке у эксперта может любой желающий. Прием вуза Петербурга стартует не позднее 20 июня. Нынешняя кампания будет иметь целый ряд особенностей. Стал известен график летних отключений горячей воды в Петербурге. Подробности про свой дом можно узнать на сайте компании «Теплосеть». Сегодня в гостях у нашей программы Юлия Фадина, координатор тотального диктанта в Петербурге. 10 апреля в северной столице, как и во всем мире, пройдет традиционная акция по проверке грамотности. Какими особенностями будет отличаться нынешний тотальный диктант, в каком формате его можно будет написать, сколько очных площадок откроется для участников и какие на них будут предусмотрены меры безопасности, когда станут известны результаты диктанта, об этом мы узнаем о нашей гости. Свои вопросы прямо сейчас можно оставить на сайте нашей компании в адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также в письменном виде вопрос можно прислать на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последнее известие.
Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту травмирования 6-летнего мальчика во время квеста. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
«Хоббит. Путешествие в Средиземье» – так называется интерактивный квест по сказке Толкина, который в конце февраля привел 6-летнего Мишу в настоящую больницу с травмой позвоночника. В заявлении в полицию мать Ирина сообщила, что во время прохождения квеста ребенок упал почти с 2-метровой высоты на кафельный пол из-за разрушения сборной лестницы. По словам родителей, организаторы игры заверили их, что во всех комнатах ведется видеонаблюдение, и аниматор помогает маленьким участникам проходить испытания, а также следить за их безопасностью. Однако после ЧП с Мишей квест не был остановлен. Никто из взрослых не вошел в запертое снаружи помещение и не оказал травмированному мальчику помощь. Ребенок сам выбрался наружу и пожаловался родителям на сильную боль в груди. В стационаре у Миши диагностировали компрессионный перелом позвонка. Ирина обратилась к организаторам, которые рекомендовали подать официальный запрос с описанием всех фактов для изучения юристами. Однако до сих пор от них не поступило ни извинений, ни предложений компенсировать расходы на лечение и длительную реабилитацию мальчика. Ребенку полгода нельзя сидеть, а ходить он может только в корсете, и то понемножку. При этом организаторы квеста продолжают рекламировать опасную игру в интернете. Об этом Ирина также написала уполномоченному по правам человека в Петербурге, рассказала ведущая специалист аппарата омбудсмена Елена Фаюстова.
Знакомившись обращением, омбудсмен усмотрел в действиях организаторов квеста нарушение статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В этой связи было направлено обращение руководителю следственного отдела по Центральному району Главного следственного управления с просьбой провести проверку по данному факту.
В Следственном комитете нам подтвердили, что по факту травмирования ребенка идет доследственная проверка, сообщил старший помощник руководителя ведомства по связи со СМИ Сергей Капитонов.
Проводится доследственная проверка по факту получения в Центральном районе города 23 февраля текущего года 6-летним мальчиком травмы позвоночника во время игрового квеста. Выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В случае возбуждения уголовного дела его фигурантам может грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Это не первый подобный инцидент. Минувшим летом на квесте про динозавров 11-летний мальчик упал в трубу и также сломал позвоночник. Директора Думы ветеранов войны и труда обвиняют в получении взятки. Суд уже избрал должностному лицу меру пресечения. С подробностями Мария Гордеева.
Квартира в Спасском переулке. Такую взятку мог получить директор Дома ветеранов войны и труда номер один Максим Щербаков. Предполагается, что недвижимость в центре города 7 лет назад должностному лицу досталась за сделку с учредителями компании «Росрента». Щербаков размещал в доверенном ему соцучреждении на постоянное проживание пенсионеров, которые обращались в «Росренту». Частники предоставляли пожилым петербуржцам услуги пожизненной ренты в обмен на продажу их жилья. Пенсионеры за бесценок отдавали квартиры, а дальше по договоренности коммерсанта в Щербаковом их размещали в Доме ветеранов. За эти услуги должностному лицу могла достаться одна из квартир. Договор купли-продажи был оформлен между женой Щербакова и одним из предпринимателей от Росренты. За новую жилплощадь пришлось заплатить из семейного бюджета, но всего 1 000 000. Фактически Щербаков получил взятку в особо крупном размере в виде разницы между рыночной ценой жилья и внесенной им суммой. Суд уже избрал меру пресечения директору городского дома ветеранов, рассказала пресс-секретарь Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лисицкая.
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга 18 марта 2021 года вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Щербакова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Щербакову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 16 мая 2021 года включительно.
Отметим, до сентября 2019 года Максим Щербаков был депутатом муниципального совета в Павловске, пока он остается членом одной из парламентских партий. В пресс-службе регионального отделения журналистам рассказали, что членство Щербакова в партии будет приостановлено во время ближайшего заседания местного политического совета. Как рассказали в комитете по соцполитике города, директор городского дома ветеранов, который занимает этот пост с 2000 года, освобожден от должности на время предварительного следствия по делу о взятке.
Дневник вакцинации.
Власти Петербурга открывают новые пункты вакцинации от коронавируса. В ближайшее время их число пополнится 7 точками. В городе уже работают 134 стационарных пункта в медучреждениях. Развернуты 12 мобильных пунктов в 8 торговых центрах, на «Газпром-арене», в Ледовом дворце и в Михайловском театре. Первично привиты более 423 тысяч человек, из них более 304 тысяч полностью. Остаток вакцины в поликлиниках составляет около 70 тысяч доз. Более 46,5 тысяч находится на фармбазе. С этого дня любой желающий может спросить у эксперта о вакцинировании Эпивак короной. По телефону горячей линии специалисты ответят на вопросы о принципе работы этой вакцины, особенностях ее применения, показаниях и противопоказаниях. Курировать процесс будут специалисты центра «Вектор». Чем полезны новые опции, когда в город прибудет первая партия Эпивак короны, выясняла Ольга Дубышева.
По вопросам вакцинации препаратом «Эпивак Корона» 7 апреля граждан начинает консультировать Роспотребнадзор. Все операторы единого консультационного центра ведомства прошли специальную подготовку. Консультации будут курировать специалисты из новосибирского «Вектора», где и была разработана «Эпивак Корона», отметила пресс-секретарь петербургского Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.
В связи с поступлением вакцины в субъекты Российской Федерации специалисты единого консультационного центра Роспотребнадзора предоставят информацию о вакцине «Эпивак Корона», в том числе о принципах работы вакцины, показаниях и противопоказаниях к вакцинации, особенностях ее применения и других вопросах. Сотрудники единого консультационного центра прошли специальную подготовку для наиболее продуктивного информационного взаимодействия с гражданами. Кроме того, консультации проводятся при участии специалистов научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, поэтому предоставляемая информация будет дополняться вопросами, которые больше всего волнуют граждан.
Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. В регионы уже отправили первую крупную партию «Эпивак Короны». В Петербург обещали прислать почти 14 тысяч доз препарата. Ранее сообщалось, что город ждет первую поставку до конца недели. Как нам уточнили в Комитете по здравоохранению, скорее всего, вакцина прибудет уже завтра. В Комитете затруднились ответить, сможет ли петербуржец самостоятельно выбирать, каким препаратом сделать укол. Вероятно, решение вопроса, каким категориям граждан какая прививка положена, будет принято в Федеральном министерстве здравоохранения. Но для начала поступившую вакцину надо будет распределить по медучреждениям северной столицы. Отмечу, накануне Петербург получил и 29 700 доз вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Препарат расфасован по одной дозе в ампуле.
Еще раз напомню, телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.
Новости дня. Хроника событий.
Посещение кафе и магазинов с животными, ежегодный отчет бизнес-омбудсмена и статус блокадников для жителей области, находившихся во время войны в границах осажденного Ленинграда – эти и другие темы сегодня обсуждали депутаты петербургского парламента. За ходом заседания следил Владимир Снитков.
На очередном заседании городского парламента депутаты в окончательном третьем чтении приняли поправки в социальный кодекс, которые расширяют категорию блокадников. Теперь этим статусом смогут обладать и жители Ленобласти, находившиеся в период войны в пределах блокадного кольца. Сегодня таких граждан насчитывается около нескольких десятков. Определить, жители каких областных населенных пунктов, которые входили в кольцо блокады, имеют право на получение льгот из бюджета Петербурга, должны помочь архивы. Запрашивать данные предстоит районным администрациям. После утверждения депутатами документ ушел на подписание губернатора. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. И на этом же заседании петербургские депутаты прослушали ежегодный отчет уполномоченного по защите прав предпринимателя Александра Абросимова. По словам бизнес-омбудсмена, в период пандемии количество обращений к нему выросло более чем на треть. Основной причиной роста стали вводимые ограничения для борьбы с распространением инфекции.
В прошлом году число жалоб в мой адрес увеличилось на 36%, составило 1289 обращений. Изменилась и структура обращения. Больше всего жалоб бизнеса вызвали проблемы, связанные с получением мер государственной поддержки. Особую актуальность приобрела проблема, возникающая в процессе предоставления государственной поддержки предпринимателям наиболее пострадавших отраслей в зависимости от основного вида экономической деятельности. Такой бюрократический подход привел к тому, что большое количество предпринимателей не смогли воспользоваться помощью государства, что снизило эффективность этой важной работы. От вводимых ограничительных мер пострадали 83% предприятий Санкт-Петербурга. Воспользовались же мерами государственной поддержки менее 30% опрошенных.
Тем не менее, по словам Александра Абросимова, пакет принятых властями мер позволил городской экономике избежать наихудшего развития событий и сохранить устойчивость крупным и средним предприятиям. Намного сложнее в пандемию пришлось малому бизнесу. Фракция ЛДПР заинтересовалась поддержкой городской рыбной отрасли, которую, скорее, тоже можно отнести к малому предпринимательству. В частности, координатор фракции Павел Иткин, общаясь с бизнес-омбудсменом, высказал опасения относительно небольших рыбацких предприятий.
К нам вот в ЗАГС обращались рыбопромышленники. Сейчас как раз начинается сезон корочки. В прошлом году, я так понял, сезон у них не очень удался. Уточните, пожалуйста, были ли обращения вот от наших добытчиков корюшки по доступу к торговым площадкам, потому что на это жаловались, просили как бы внести определенные изменения в законодательстве.
Также депутаты обратились к старшим товарищам в Госдуму и правительству с предложением разработать единые правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для граждан с животными. Сейчас их устанавливают сами владельцы. Чаще всего это просто уведомление, что вход с собаками и кошками в помещение запрещен, но соответствующего контроля за этим нет. Петербургские парламентарии предлагают, чтобы такие нормы были прописаны в федеральном законе.
Прием вуза Петербурга стартует не позднее 20 июня после сдачи абитуриентами ЕГЭ. Сдвигать сроки из-за эпидситуации не планируется. Об этом заявили в Комитете по науке и высшей школе. Там также подчеркнули, нынешняя приемная кампания будет иметь целый ряд особенностей. Обо всех нововведениях в материале Кирилла Андреева.
28 650. Столько бюджетных мест очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета будет открыто в петербургских вузах в ходе нынешней приемной кампании. Это на 1000 больше, чем в прошлом году. Основное увеличение произошло по направлениям здравоохранения и медицинских наук и инженерным специальностям. Подавать документы абитуриенты смогут не только лично или по почте, но и в электронной форме. В конкурсных списках теперь не должны публиковать фамилии и имена поступающих. Вместо этого будут указаны либо номер СНИЛС, либо присвоенный вузом индивидуальный номер абитуриента. Само зачисление будет происходить в два этапа, а не в три, как было раньше. Первый, приоритетный, для льготников и целевиков. Второй основной этап зачисления по общему конкурсу, рассказал председатель комитета по науке в высшей школе Андрей Максимов.
Уже не будет волны, как делилось, 80% и 20%, а будет после приоритетной основная волна приема. Она стартует 3 августа. И после того, как абитуриенты пишут заявление о согласии на зачисление, завершается 5 августа путем издания приказов о зачислении.
В ходе нынешней приемной кампании вузы смогут проводить конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах так называемой укрупненной группы. Это увеличит шансы на поступление, а еще поможет отобрать на факультет самых подготовленных, а через год-два разделить их по профилям, пояснил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и области, ректор Университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.
Поступившие на, скажем, направление дизайн при таких нововведениях может уже в процессе обучения выбрать направление дизайна. Это может быть и дизайн пространственной среды, и архитектуры, и интерьера. Это действительно на многих направлениях реальный плюс.
Абитуриент по-прежнему сможет подать документы в 5 высших учебных заведений. Однако теперь вузы получили право расширить количество доступных направлений подготовки от 2 до 10. По статистике, менее 30% поступивших в вузы Северной столицы на бюджет – выпускники петербургских школ. Остальные места занимают абитуриенты из регионов.
Сейчас в Петербурге проживают более 7 тысяч несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. В воскресенье 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей. В Петербурге пройдут 56 памятных мероприятий. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В Петербурге не осталось в живых ни одного бывшего взрослого узника фашистских лагерей. Теперь рассказать молодежи о звездах фашистов могут только те, кто был в заключении ребенком. Руководитель общественной организации малолетних узников концлагерей Петербурга Антонина Матвеева рассказала, как она с матерью и тремя сестренками добывали торф для Германии. Ее отец погиб на войне с Финляндией в 40-м году, а семью в 43-м году фашисты вывезли из Ленобласти в Литву.
Когда нас привезли в комендатуру, маме немцы сказали: «Матка, nicht schlafen, für kleine Kinder». А у нас четверо у мамы было: «Не спи, маленьких четверо детей». И показал на топор: «Литовец рубит детей, потому что, ну, нахлебники никому не нужны». И вот мама говорит: «И слышу скрип половиц в доме». Я выскочила вперед, бросилась на колени и говорю: «Не бери грех на душу». А он с топором и шел. «Не бери грех». Ой, я не могу даже говорить уже опять. «Не губи малых деток». Мама ушла в комендатуру, забрав нас всех. И там попросилась в концлагерь. Сама попросилась в лагерь. Там было 6 бараков.
«Вечер памяти «Мы так хотели жить» пройдет в Кронштадтском дворце молодежи», отметил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
«Традиционно в Красном селе, в Ландшафтском парке приедут наши уважаемые ветераны организованно и примут участие в возложении к памятнику, который, кстати, организовывали сами малолетние узники, им помогали в этом».
Через лагеря смерти прошли около 20 миллионов человек из 30 стран мира. Для нашей страны 11 апреля – особая дата, ведь более 5 миллионов погибших узников были гражданами Советского Союза. К памятной дате Дом молодежи Петербурга подготовил выставку архивных документов без срока давности. Она посвящена памяти о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированных территориях.
11 апреля также отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Это хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга. В России насчитывается свыше 300 тысяч таких больных, более 2 тысяч из них – петербуржцы. О специальных программах, которые действуют в нашем городе, расскажет Елена Серова.
Болезнь Паркинсона неизлечима, с ней необходимо научиться жить. Этих людей легко заметить в толпе, они все делают медленно, а простой порог может стать для них непреодолимой преградой. Но врачи лекарственными и хирургическими методами успешно снижают симптоматику заболевания, улучшая качество жизни пациентов. В Петербурге созданы центры по лечению паркинсонизма при Военно-медицинской академии, Институте имени Бехтерева и Первом медицинском университете имени Павлова. К сожалению, в регионах России зачастую пациент не может получить своевременную современную помощь и остается один на один с болезнью. А ведь такие больные нуждаются не только в медицинской помощи, прозрачной маршрутизации и доступном лекарственном обеспечении, но и в психологической и информационной поддержке, а также двигательной реабилитации, уверена доцент кафедры неврологии первого меда Алла Тимофеева.
Реабилитация медицинская и социальная в сочетании с информированием пациентов о том, в чем суть болезни, что мы можем, чего не можем, как надо и как нельзя принимать препараты, как избегать побочных явлений, как избегать передозировок. 10 лет мы лелеяли мечту о организации реабилитационных мероприятий, об организации занятий танцами. Стало это возможным 7 лет назад благодаря поддержке общественной организации «Геном». Танец во всем мире признан основой реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона и реабилитации, что важно, не только физической, но и социальной. Он помогает пациентам не только научиться двигаться, но и снова радоваться жизни, общаться.
Паркинсонизм считается недугом пожилых людей. Однако в последнее время заболевание значительно помолодело и проявляется уже у 40-летних петербуржцев. 10 апреля в Петербурге пройдут встречи пациентов с психологами, занятия танцами и различные тренинги.
18.31 в Петербурге, сейчас в нашем городе плюс 6 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер дует юго-восточный со скоростью 1,5 метров в секунду, относительная влажность воздуха 38%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями этого дня, вас ожидают новости культуры. В преддверии Дня космонавтики в Музее артиллерии откроется выставка «Предчувствие космоса». С начала мая Эрмитаж вернет льготы для детей, пенсионеров и инвалидов. В планах музея несколько новых выставок. Подробнее об этом вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Юлия Фадина, координатор тотального диктанта в Петербурге. 10 апреля в северной столице, как и во всем мире, пройдет традиционная акция по проверке грамотности. Какими особенностями будет отличаться нынешний тотальный диктант, в каком формате его можно будет написать, сколько очных площадок откроется для участников и какие будут предусмотрены меры безопасности, по каким критериям будут оцениваться работы и когда станут известны результаты, обо всем об этом мы узнаем у нашей гости. Свои вопросы вы можете оставить на сайте нашей компании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно будет пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также присылайте свои вопросы в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется через несколько секунд, мы связываемся с гостей.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю гостью на телефонной связи со студией Юлия Фадина, координатор тотального диктанта в Петербурге. Юлия, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну и сразу о том, что нововведение впервые на тотальном диктанте, который традиционно уже не первый год пишут в Петербурге и во всем мире, а в этом году у тотального диктанта впервые 5 частей. Юлия, что это значит?
Значит, в этом году проводится в разных часовых поясах для того, чтобы избежать повторения и, в общем-то, несколько... Ну, для объективности получения результатов, чтобы люди не могли с другого часового пояса, как мы знаем, наша страна достаточно велика и захватывает, в общем, 12 часовых поясов. Вот, для того, чтобы избежать искажения результатов, принято решение, и часть диктанта разбивается на несколько отдельных кусочков. Mm-hmm. Вот, в реальности это один цельный текст. Вот, для того, чтобы понять, о чем суть данной истории, желательно, конечно же, прослушать будет все части. Вот, пишем мы одну из частей, а именно в данном случае третью, то есть в 14 часов по московскому времени в Санкт-Петербурге так же, как и в средней полосе России, все будут писать часть под номером 3.
Угу.
Вот, потому что в 8 часов и в 11 часов другие часовые пояса будут писать первую и вторую часть данного диктанта.
Угу.
Вот.
Давайте немного об этом тексте.
Да.
Что «но»? Я вас прервала.
Да, хотела еще обратить внимание, что в реальности это очень интересная, трогательная история, когда автор нам ее презентовал. Естественно, мы, в общем-то, кроме московского штаба, не знаем, о чем речь, мы только получили несколько легких намеков. Но история важная, история понятная для каждого человека, она связана с семейными ценностями, она связана с взаимоотношениями между людьми, между поколениями. Вот. И еще одним нововведением – можно сказать, что...
Юля, подождите, про нововведение. Давайте еще немного про текст, раз уж мы о нем заговорили. Дмитрий Глуховский,
конечно,
в этом году его автор, писатель. А вот вы немножечко затронули уже тему, но в СМИ просочилась информация, что текст этот посвящен теме наследия, самореализации женщин. Это действительно так?
Да, значит, для того, чтобы понять, о чем текст, перед диктантом в 2 часа дня, это тоже нововведение этого года, будет показан небольшой короткометражный фильм. Этот короткометражный фильм содержит в себе отсылку на все части данного текста, то есть он, в общем-то, замыкает в себе все 5 частей, не дублируя внутри своего рассказа ни одной из частей. То есть, посмотрев этот фильм, все участники диктанта смогут понять, о чем же, в общем-то, в целом
вся история.
Да, это очень важно, и, в общем-то, это сильно поможет всем, кто напишет только маленькую часть, но будет волноваться и переживать за...
Ну, поможет эмоционально, так скажем.
Да, конечно же.
Юля, а давайте немножечко сейчас, если это в ваших силах, поможем нашим слушателям, которые хотят стать участниками тотального диктанта. Может быть, вы подскажете, какие правила орфографии и пунктуации надо освежить в памяти для успешного написания текста в этом году? Мы обычно это делаем. Может быть, вот обратите на какие-то моменты, на что нужно людям обратить внимание при подготовке к диктанту?
Наверное, не смогу подсказать и помочь, потому что данную информацию нам не раскрывали. Вот, но на предварительном, на тестовом диктанте, который мы писали, в общем-то, никаких особых сложностей не было. Но я думаю, что в первую очередь, конечно же, столкнемся с пунктуацией, потому что, в общем, с грамотностью, как правило, участников тотального диктанта все очень хорошо.
То есть, освежить правила пунктуационные.
Да,
и школьные программы.
Поработать с синтаксисом, да, конечно.
Юлия Фадина, координатор тотального диктанта в Петербурге, сегодня у нас в гостях, по телефону отвечает на вопросы. Юлия, об одном нововведении вы рассказали. Еще одно очень важное нововведение этого года. Диктант можно будет написать не только по-русски, но и по-английски. Вот что это такое, каким образом можно будет это сделать?
Да, готова рассказать об этом формате, который в этом году опробуется первый раз. Английский диктант, который будет написан после русского, это в 15:30 для Санкт-Петербурга. Этот диктант не дублирует, не повторяет текст русского диктанта, это абсолютно другой текст. Вот, это также текст Дмитрия Глуховского. Вот, значит, в этом году планировалось, что Санкт-Петербург, возможно, напишет 100-150 работ, но мы увидели очень большой интерес со стороны участников тотального диктанта, и штаб нам позволил, и площадки очень им благодарны, пошли нам навстречу, и в настоящий момент открыто 4 площадки для того, чтобы можно было написать тотальный диктант на английском языке. Особенностью проверки английского диктанта будет... проверка орфографии, но не пунктуации. То есть немножко требования упрощены, для того, чтобы первый диктант прошел, в общем-то, хорошо, с хорошими оценками, и люди получили удовольствие, потому что все-таки это не родной язык.
А вообще откуда эта идея появилась? Кем она была инициирована?
Значит, эта идея была инициирована именно участниками диктанта, которые просили в том числе добавить иностранные языки. Понятно, что английский, поскольку в школах учили мы больше английский язык, то, естественно, первым языком, на котором опробуется формат другого языка, не русского, это стал английский. Вот, uh-huh. И получили очень, очень большую обратную связь о том, что это востребовано. Я могу сказать, по регистрации, которая происходит сейчас в Санкт-Петербурге, очень многие регистрируются на русский диктант и также остаются писать английский. Uh-huh. То есть людям интересно проверить свои знания и в русском языке, и в иностранном.
Uh-huh. А уровень сложности этого текста на уровне школьной программы углубленного изучения английского языка или все-таки
скорее
нужно...
углубленного изучения английского языка, да.
Uh-huh. А вот мы сейчас будем говорить про форматы, в которых в этом году uh-huh. предлагается написать тотальный диктант, очный, заочный. По-английски диктант, тотальный диктант на английском языке можно будет тоже в разных форматах или предусматривается только очное посещение площадки?
Да, я поняла ваш вопрос. Английский диктант в этом году мы пишем только очно.
Угу.
Ну, заочная онлайн-форма пока uh-huh. не предусмотрена, да, посмотрим на результаты очного uh-huh. написания, возможно, что формат будет расширен до онлайн, в общем, потому что этот проект только-только набирает силу, это, uh-huh. в общем, это такое как живое дерево, которое только-только распускается и, в общем, готово зацвести.
Uh-huh. Юлия, ну вот расскажите теперь поподробнее, каким образом заочно в онлайн-формате можно будет написать тотальный диктант по-русски?
Да, еще раз оговорюсь, у нас в Санкт-Петербурге представлено три формата. Это очный, который мы пишем на площадках, их чуть больше сотни. Регистрация идет, но регистрация идет очень хорошо, и мест практически не осталось.
Поэтому да, я обратила
просьба,
внимание.
Да. Uh-huh. Да, очень большая просьба к слушателям, к участникам обязательно зарегистрироваться, потому что все мы понимаем, что существуют определенные ограничения, связанные, да, с рекомендациями Роспотребнадзора, uh-huh. поэтому возможности открыть двери и принять всех желающих у площадок не будет, они также должны соблюдать вот эти ограничения.
Те площадки для да. регистрации, которые мы видим сегодня на сайте тотального диктанта, это все площадки или, может быть, еще какие-то подключаться за оставшиеся несколько дней?
Ну вот я могу сказать, что сегодня у нас подключилось две площадки, которые предоставили нам еще по два зала. Возможно, uh-huh. завтра подключится одна, но вот мы еще ждем от руководства. Но uh-huh. это вот буквально крохи, потому что мы видим интерес. Мы хотели бы, естественно, видеть в очном формате больше людей, но, к сожалению, существующие ограничения не позволяют нам принять всех желающих, несмотря на количество площадок. Uh-huh. Оно примерно соответствует обычному, там, например, 19 году, когда желающих и пишущих диктант было, ну, в два раза больше.
Угу. А да. вообще площадок меньше стало по сравнению с 2019 годом? Или сохранились они все, но мест меньше?
Да, мест практически в половину меньше сейчас разрешено, uh-huh. поэтому... А площадок осталось, ну, может быть, на 10-12 меньше, чем было в максимуме.
Uh-huh.
Вот, то есть сейчас площадок на уровне где-то 2018 года.
Uh-huh. Юля, ну, это вот то, что касается очного формата
да.
на площадках. Еще два варианта написать... Удаленно.
Да, вернемся к онлайн-формату. Это актуальный формат, потому что все, кто не смог зарегистрироваться на очную площадку, мы, безусловно, приглашаем и будем рады видеть вас в онлайн-формате. Есть два варианта. Это формат «Пишем дома».
Uh-huh.
Вот, онлайн-трансляция в 14 часов. Участники пишут диктант от руки либо на бланке тотального диктанта, который можно будет скачать с сайта, либо на обычном листке бумаги. То есть этого вполне достаточно.
Uh-huh.
Вот, и когда диктант написан, этот бланк остается у участника тотального диктанта, и потом с 14 по 17 апреля пройдет разбор тотального диктанта филологами в онлайне. Дальше этот разбор будет доступен в записи, то есть тот, кто не сможет посмотреть непосредственно в момент разбора, сможет ознакомиться с ним чуть позже. Для Санкт-Петербурга, подскажу, значит, 15 числа в 19 часов будет происходить онлайн-разбор.
Угу. То есть вот этот формат «Пишем дома», он предусматривает только, ну, как бы проверку своих сил.
Он предусматривает самопроверку, угу. да. Он предусматривает самопроверку, он покажет количество ошибок, но в формате «Пишем дома» мы не проставляем оценок, ну, Uh-huh. Человек сам сможет увидеть количество ошибок и, в общем, по градации, которая существует, он определит для себя свою оценку.
Uh-huh. А какой-то вот. Документ, сертификат вы выдаете таким участникам?
Значит, сертификат участника, естественно, он находится на сайте, человек сможет сам его себе скачать.
Uh-huh. И на нем будет указано только количество... Ошибок, но
да,
не оценка.
На нем будет указано количество, да, на нем будет указано uh-huh. количество ошибок, все верно.
Хорошо, а все-таки в онлайн-формате можно написать диктант на оценку? И как это сделать?
В онлайн-формате на оценку можно. Это еще один формат, так называемый просто онлайн. Угу. Онлайн-марафон, который будет происходить в течение всего 10 апреля. То есть он начнется в 8 утра и закончится в 24 часа. На форуме также регистрируйтесь на totaldict.ru. Угу. Участники под диктовку спикера онлайн-трансляции напечатают в специальной форме на сайте. То угу. есть не ручкой на листке бумаги, а в специальной форме. Угу. То есть данный диктант печатается на компьютере.
И то есть также в онлайн-режиме и все заканчивается, уходит на проверку?
Также в онлайн-режиме, угу. да, и человек сразу видит, потому что это автоматическая проверка, увидит количество своих ошибок, увидит свой результат.
Угу.
То есть таким образом, в общем-то, эта работа будет оценена. Угу. Также для желающих, возможно, написать формат «Пишем дома» и в других часовых поясах. То есть, в общем-то, это не запрещено. Единственное, что ну, разборы будут в другие дни. Также uh-huh. расписание разборов, оно будет указано на сайте.
Uh-huh. Юлия, всегда интересно узнать, кто будет в числе диктаторов. Обычно это такие известные люди, актеры, другие деятели культуры. Кто в этом году?
Да, этот год не стал исключением. И нас, в общем-то, поддерживают и санкт-петербургские, и московские, и ведущие, и журналисты, и актеры, и режиссеры. Могу назвать нескольких угу. людей. Да?
Да, да, да.
Хорошо. Значит, естественно, Светлана Сурганова, которая не первый год и читает, и с удовольствием очень, очень тепло ее принимает аудитория. Вот, Роман Герасимов, телеведущий. Михаил Спичко, вот не далее, как сегодня я была на утренней на телеканале «Санкт-Петербург», в общем, собственно говоря, и очень ревностно его коллеги спрашивали, почему же все-таки он будет диктовать, а мы нет. Вот. Ну, в общем, это шутка, конечно. Борис Смолкин, тоже, я думаю, известный персонаж. Максим Владимирович Сергеев, он это человек, который является голосом Микки Мауса официальным в России уже много-много лет. Он будет читать в культурной прачечной.
Угу.
То есть, ну вот, если интересно. Да, но, разумеется, у нас все участники, все диктаторы указаны на сайте.
Ну, вот, я думаю, что да. называть даже площадки, где они будут диктовать, бессмысленно, потому что все ну, уже места там разобраны.
В данный момент,
я посмотрела,
конечно
же,
да. Потому
нужно
что,
было
да.
озаботиться заранее.
Да, да, угу. очень хорошие отзывы, очень хорошая регистрация. Спасибо большое жителям Санкт-Петербурга за такую активность. Естественно, угу. немножко жаль, что не можем принять всех желающих. Понимаем, что интерес к проекту большой. Угу. Надеемся, что...
Ну, придут еще другие времена.
Да, надеемся, что в другие времена и абсолютно свободно, спокойно угу. будем открывать двери и всех привечать. Но в этом году те, кто не попали на очную площадку, угу. пожалуйста, пишите в онлайне, пожалуйста, пишите в формате «Пишем дома», потому что работы, которые пишутся в онлайне, они также идут в копилочку, они также идут в зачет тотального диктанта, и люди, каждый своим голосом, да, своим угу. участием, он продвигает, увеличивает, улучшает данный проект, и, конечно угу. же, мы надеемся, что больше 300 000 человек в этот день напишут диктант, это будет замечательно.
Угу. Юлия, еще такой момент, хочется на нем угу. остановиться у Давайте, амбициозных конечно. Людей, которые не просто хотят проверить свою грамотность, но написать угу. диктант на отлично. Всегда вопрос, там, сколько ошибок можно, допустим, сделать, чтобы все-таки получить отличную оценку?
Ну, конечно же, ни одной.
Ни одной. То есть даже вот...
Да нет, безусловно, минимальное количество допустимо, ну, одна синтаксическая ошибка возможна.
Синтаксическая или пунктуационная?
Пунктуационная.
Ну и по каким критериям, вот это я у вас узнала, когда можно будет и каким образом узнать результат?
Да, значит, результаты будут размещаться на сайте. Я думаю, что, ну, во-первых, проверка, естественно, начнется в день написания, и мы и филологический совет приступит к проверке буквально там с 4 часов дня, то есть как только мы получим первые работы, первые результаты, и начнется проверка. А размещение также на сайте начнем, наверное, с 14 либо с 15 апреля. Вот, но в любом случае, зайдя в личную, эта информация мы будем размещать, разумеется, в соцсетях, на сайте, то есть следите за новостями. Вот, но рассчитываем, что за апрель, естественно, все увидят свои результаты, но в первую неделю мы постараемся показать результат по максимуму площадок. То есть мы будем, естественно, к этому стремиться. Вот, хотела еще обратить внимание, для того, чтобы проверить и увидеть свой результат, да, мы будем сканировать работы, и на площадках будут размещены таблицы с результатами всех, и в личном кабинете люди смогут увидеть скан своей работы уже после проверки филологами.
Вот. По результатам прошлой акции, прошлогоднего тотального диктанта, много ли было отличников? Помнится сейчас такие цифры?
Порядка 500.
Что от общего числа участников?
Что от общего числа участников около 10-11%. Это стабильный, хороший показатель. Санкт-Петербург, в общем-то, его придерживается, и это хорошо.
Ну что ж, остается только напомнить, что 10 апреля, в ближайшую субботу, можно будет написать...
14 часов. Да, будем ждать всех на тотальный диктант.
14 часов – это явка на очные площадки и 17 часов – онлайн-марафон, да. Когда можно присоединиться в любое удобное, да, для себя время. Можно присоединиться, да. Написать тотальный диктант онлайн. А еще можно воспользоваться дома, форматом «Пишем дома». Для этого нужно обзавестись специальным бланком, специальной ручкой. Как и когда это сделать, тоже можно где узнать, наверное, у вас на сайте.
Нет, еще разочек оговорюсь, «Пишем дома», мы можем скачать бланк на сайте и либо использовать обычный любой лист бумаги, на котором происходит запись диктанта и дальше самопроверка.
Спасибо большое, всем удачи в написании тотального диктанта, а его организаторам тоже сил и терпения при проверке работ участников диктанта. У нас в гостях сегодня была Юлия Фадина, координатор этой акции в Петербурге. Юлия, спасибо вам большое. Надеюсь на новые встречи. Всего доброго.
Спасибо большое. Спасибо, всего хорошего. Ждем вас.
Новости дня. Хроника событий.
18.51 в Петербурге, по-прежнему плюс 6 сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Петербурге введен план-перехват после смертельной поножовщины. На площади Победы-1 рядом с гостиницей неизвестные злоумышленники напали с ножом на отца и сына. Младший мужчина, по предварительным данным, ему 41 год, скончался. Его отца в тяжелом состоянии забрала бригада скорой помощи. Нападавшие уехали на автомобиле, их ищет полиция. Из-за сообщений о минировании в Пулково усилили меры безопасности. Сейчас в воздушной гавани продолжаются проверки. По данным онлайн-табло, вылететь по расписанию не смогли самолеты в Астрахань, Симферополь, Брянск, Ульяновск, Ставрополь. Отставание от графика от 2 до 3 часов. Сообщения о минировании сегодня поступили также на электронную почту 2 судов – Колпинского и Октябрьского. Также злоумышленники заявили, что заминировали около 100 городских школ. В Петербурге умер Иван Арцишевский, ведущий эксперт в области этикета и протокола, представитель объединения членов рода Романовых в России. Ему было 70 лет. Именно Иван Арцишевский в 1998 году руководил рабочими, которым было поручено перезахоронить царские останки. А затем он занимался организацией похорон Анатолия Собчака. О причине смерти Арцишевского, а также о дате и месте прощания с ним пока не сообщается. Стал известен график летних отключений горячей воды в Петербурге. Чтобы узнать подробности про свой дом, нужно ввести адрес в поисковой строке на сайте компании «Теплосеть». Всего в межотопительный период энергетики проверят надежность 30 тепломагистралей. Накануне в ГУБТЭК сообщили, что в северной столице удалось сократить сроки летних отключений горячей воды. В 10 районах города для жильцов почти 6 тысяч домов они будут минимальными – от 1 до 4 дней. Более чем в 2,5 тысячах зданий воду отключат по максимуму до 14 дней. МФЦ Ленобласти помогут местным жителям забрать питомцев из приюта. Центры «Мои документы» предоставят клиентам информацию о животных, нуждающихся в новом доме, и объяснят порядок действий. Также планируется размещение социальной рекламы о бесплатном и льготном ветеринарном обслуживании, бережном отношении к братьям меньшим. На территории 47-го региона зарегистрировано 15 приютов, где проживают 2500 собак и 300 кошек. В Госархив Петербурга передадут 197 метрических книг. Сейчас они находятся на карантинном хранении и ждут научной описи. После этого документы оцифруют, и они будут доступны в читальном зале Центрального государственного исторического архива. Метрические книги из 47 христианских храмов Петербурга и губернии, а также книга мечети Кронштадта, охватывают период с 1880 по 1921 год. Они представляют интерес не только для профессиональных исследователей, но и для простых петербуржцев, изучающих историю своей семьи. Также книги могут помочь при оформлении архивных справок. Официальный курс доллара на четверг – 77 рублей 77 копеек. Это на рубль 39 копеек выше предыдущего показателя. Евро прибавил 2 рубля 15 копеек. Новый курс европейской валюты составил 92 рубля 33 копейки.
Новости дня. Культура.
В музее артиллерии готовится к открытию выставка «Предчувствие космоса. Ракетное дело в России 18-го – начала 20 веков». Она откроется 9 апреля. В этот же день посетители музея увидят новый экспозиционный комплекс, посвященный первому космонавту планеты Юрию Гагарину. Тему продолжит Артем Сащенко.
Путь к полету в космос начинался в России несколько столетий назад. Первое ракетное, тогда оно называлось фейерверочное, заведение появилось еще в конце 17-го, начале 18 века, о чем свидетельствуют представленные на выставке редкие архивные документы. Русские фейерверкеры были известны во всем мире. Впоследствии их опыт использовался отечественными инженерами и конструкторами при проектировании первых боевых пороховых ракет. Наибольший вклад в ракетное дело внесли военные инженеры Александр Засядко и Константин Константинов. Благодаря им русские ракеты по своим летным характеристикам превосходили зарубежные образцы. Выставка знакомит с биографиями инженеров и научными трудами полковника Константинова о боевых ракетах с чертежами, рассказал куратор экспозиции Денис Федоров.
В нашем музее существует прекрасный архив, где содержится документация 17 века. Мы имеем достаточно уникальную коллекцию документов по отечественному военному ракетостроению в России. Документы 18 века и до начала 20 века. За основу ученым Засядко была взята обычная фейерверочная ракета. В России фейерверочное дело было поставлено на твердую почву, начиная с правления Петра I. Петр I сам очень любил запускать фейерверки, занимался изготовлением фейерверков. В то время это было очень дорогостоящее занятие. Россия на тот момент славилась своими фейерверочными заведениями. Русские фейерверки поистине снискали мировую славу.
Выставка, посвященная истории ракетного дела, будет работать в течение месяца, а о достижениях космической отрасли в 20 веке расскажет новый экспозиционный комплекс, который откроется в музее 9 апреля. В нем будут представлены предметы, связанные с жизнью и деятельностью первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
В Эрмитаже вернут льготы для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов первой и второй группы с начала мая. Билет в главный корпус музея для этих категорий будет стоить 300 рублей. В главный штаб вход для них свободный. На бесплатные льготные посещения каждый час будут выделяться квоты. Елена Медведева продолжит.
В этом году гостями музея стали 326 тысяч человек. Число онлайн-посетителей составило 12 миллионов. Несмотря на пандемию, в Эрмитаже за последний год подготовлены новые экспозиции, среди которых нашумевшая выставка «Фаберже. Ювелир императорского двора». Музей обвинили в том, что в витринах выставлены поддельные экспонаты. Михаил Петровский считает, что такие высказывания не более чем конкурентная борьба.
И наезды на Эрмитаж лишний раз показали, что существует музей и существует рынок. И рынок и музей не совсем совпадают в целях своей деятельности. Музей сейчас изучает то явление, которое называется Фаберже как явление мировой культуры. И частью вот всего этого изучения является рынок. Поскольку мы не вступаем в дискуссию с торговцами, но когда пресса начинает подхватывать, и это уже начинается атакой на русское коллекционирование, то мы с разрешения хозяев провели технологическую экспертизу, которая выясняет объективные данные. Материал, вещи, когда они изготовлены. Исследования показали, что никаких противопоказаний против того, чтобы принять эти вещи на выставку, не было. А что касается атрибуций, сколько процентов тут Фаберже, не Фаберже, то эти атрибуции определяются владельцами и обосновываются документами, дискуссиями, что тоже сделано на площадке Эрмитажа.
Также Михаил Петровский рассказал, что уже в мае должна открыться выставка шедевров из собрания Национальной галереи Умбрии. Это уникальные произведения раннеитальянского искусства. В планах музея проведение выставки NFT-арт. Это цифровые активы, имеющие уникальную ценность и редкость. Проект станет первым в России выставочным исследованием в этой области. А уже к концу года с биржи снимут леса. Напомним, там разместится музей Геральдики, предметы из Эрмитажной коллекции.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура по области ночью от 0 до минус 5, днем от плюс 3 до плюс 8 градусов. В Петербурге ночью 0 минус 2, днем плюс 4, плюс 6 градусов. Последующие двое суток сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в ночные часы от 0 до минус 5, днем от плюс 4 до плюс 10 градусов. Я напомню, прямо сейчас в Петербурге плюс 6, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.